«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодня мы говорим с Вадимом Кожановым, президентом Федерации мигрантов России. У нас был анонс в нашем телеграм «Говорит Москва», где новости и анонсы с гостями. Здравствуйте, Вадим, вы с нами, да?
Здравствуйте, Анастасия, да, я с вами.
Да, ну, слушайте, мы вот все это время уже как-то так жарко стало, и вроде все уже выдохнули, хотя статистику все смотрят и следят за развитием пандемической ситуации. Я, честно, не знаю, сейчас еще пандемия, наверное, все еще продолжается так, чисто технически. Но мы думали о себе и мало думали, наверное, о мигрантах, хотя... Понятно, что это одна из самых уязвимых частей нашего общества. А ведь они, наверное, часть нашего общества, да, вы как считаете? Часть?
Ну, безусловно. Более того, многие недооценивают размер этой части. Мигрантов по самым скромным подсчетам, если мы включаем тех, кто уже получил российский паспорт, и, в общем-то, по всем сводкам фигурирует уже как не мигрант, вот, если мы таких людей включим, то это 10% населения страны получится.
Да, вы так...
Много.
Это очень что-то чересчур. То есть это вот прям...
Ну, смотрите, у вас есть прям цифры какие-то. Мы с вами не раз уже на эту тему говорили, что в пределах 10 миллионов у нас те мигранты, которые по всем показателям считаются мигрантами, да, то есть это маятниковая миграция, временная, трудовая и так далее. Там очень разные оценки. Там
одномоментно 10 миллионов на территории страны вы имеете в виду? Что,
да, да, да. И это те, кто не имеет российский паспорт. А далее, если мы посмотрим статистику, у нас ежегодно, за исключением прошлого года, выдавалось порядка 250 тысяч паспортов на протяжении там, последних 10-15 лет. Я вот так далеко в прошлое не копал, но плюс-минус такие цифры. И, соответственно, все эти люди-то еще 5-10 лет назад были такие же мигранты, и я не думаю, что получение паспорта их радикально изменило, все равно и менталитет, и подход.
В общем, несколько миллионов уже таких вот получивших гражданство.
И да,
вот, все-таки получившие гражданство люди, они с точки зрения социальных гарантий, они уже точно равны нам. А те, у кого этого нет, они, соответственно, не равны нам по правам, по возможностям, которые у них есть. И сразу возникает вопрос, вот эта вот ситуация карантина, как она отразилась на этом сообществе? Я заметила, что, например, конечно же, разносчики там еды, курьеры, которые там все стали возить, все равно появились и наши, значит, соотечественники там всякие, но большинство, конечно, это люди с Востока, ну, или с Юга, глобального
Юга. Средняя Азия, Средняя Азия в большинстве.
Средняя Азия, да, наверное. Да,
Восток у нас все-таки арабы, вот, а это Средняя Азия.
Ну, ладно, давайте будем так считать, хотя да. Ну, хорошо. И вот скажите, пожалуйста, в целом, это стало, вот эта вот ситуация, она все-таки стала возможностью для них заработать в чем-то, где-то? Может быть, открылись какие-то возможности дополнительные? Или наоборот, это затормозило их жизнь?
Ну, потери, конечно, в разы больше, чем доходы, потому что все-таки надо понимать, что работу потеряли очень многие. Очень многих сократили, очень многих перевели на какие-то там укороченные смены. Ну, смотря кто где работал, кто чем занимался. Вот если взять, у вас же получается московское радио, да, и надо больше говорить о Москве. Вот, например, в Москве рынок такси сократился на 80% на пике пандемии. То есть, а мы понимаем, что основной объем водителей такси – это как раз-таки мигранты, вот, и они фактически все потеряли работу. Я даже специально сфотографировал себе на память, где-то там в апреле я ехал, и на такси, наклеечка, значит, ну, типа, доход 50 на 50 без арендной ставки. То есть, если в основном таксисты работают, что они платят суточную аренду за автомобиль, хозяину автомобиля, то тут хозяева автомобиля поняли, что сейчас их автомобили будут стоять без движения пару месяцев, и отдавали их просто вот сколько заработаешь, что и поделим, что называется, без каких-то фиксированных ставок.
Ну, вот. Даже при том, это я обращаю внимание слушателей на то, что некоторые сервисы такси попытались сделать быструю переквалификацию или дополнительно открывая опцию доставки, такси как доставка, которая очень сейчас работает замечательно, и прям с минуты на минуту можно любой предмет по Москве передать прям 5 минут, И уже у тебя там в другом конце забирают, и через полчаса это у тебя. И это стоит вообще ничего практически. Вот. Но тут я, это не стоит для меня ничего, но, видимо, и зарабатывать не очень много при этом человек, я так думаю.
Ну,
но,
конечно.
Да,
конечно.
Да, да, это проблема. Смотрите. Кстати, я наших слушателей приглашаю тоже поучаствовать. Вы можете, дорогие друзья, присылать ваши вопросы. Пока в Telegram, SMS, чуть позже будем принимать звонки. Вадиму Кожинову, президенту Федерации мигрантов России, наш SMS-портал +7 925 88 88 94 8. Наш Telegram говорит МСК-бот. И, может быть, вы мигрант, и у вас есть вопрос, либо вы человек, который там использует такой труд, или кто-то знает о проблемах. Пожалуйста, пишите и рассказывайте. И получается, что вообще кто-то ведет статистику, расскажите, по COVID-19, то есть человек, у которого нет гражданства, у него нет полиса УМС, если он вдруг, знаете ли вы, что происходит, если человек такой чувствует недомогание, высокую температуру, там сухой кашель, что в этот момент происходит, наша система как работает, она его берет?
Как повезет. То есть получается, что когда мы анализировали уже, например, в мае то, что происходит, там очень сильно на самом деле зависело просто от района, в котором он оказался. Я не скажу, что была прям жесткая дискриминация, что вот там условно скорая помощь слышит, что там акцент какой-то, да, человек плохо говорит по-русски и не едет. Такого не было. Многих мигрантов забрали, поместили в стационар, вылечили. Вот. Но были и мигранты, к кому никто не ехал. Но я бы не стал все-таки говорить о том, что не ехали, потому что мигранты. Я думаю все-таки, что не ехали, потому что было сильно перегружено, в принципе. То есть у нас и местные жители жаловались, что не ехало. Поэтому по итогам я бы, наверное, сказал, что я не заметил никакой дискриминации со стороны, будем так говорить, Министерства здравоохранения в отношении мигрантов. Но проблемы, что мигранты болели, их не забирали, да, безусловно, были.
Что же с вопросом о возвращении? Как у нас приостановились все вот эти вот же репрессивные меры? Там же есть какие-то правила. Как сейчас все это работает? Удалось ли, кстати, вывести из тени при помощи патентов ту часть, львиную долю мигрантов, которые работали до этого как-то... Ну, может быть,
тут вопрос
не то, чтобы
сложный.
Даже нелегально. Там же у них проблемы, насколько я понимаю, довольно жесткие внутри собственных общин, когда человек приезжает, например, там, с невысокого там, образования, плохо ориентируется, его берут его же соотечественники в оборот, ухари. Ну, раньше так было, я слышала просто вот из первых уст такие рассказы. То есть это, он приезжает, ему говорят, мы тебе сейчас сделаем разрешение, ну, на работу какое-то, что-то, бумаги оформим, ты нам давай там 30 тысяч. Например, ну как-то они, в общем, продавали эти услуги, сами же их же соотечественники, и делали то, что он сам мог сделать, в общем, бесплатно, делали за него, брали у него деньги, и все это, я так понимаю, что вот эта система патентов и вот эти упрощения, они должны были убрать эту проблему, она убрана в итоге сейчас или нет?
Ну, не совсем, как бы, правильно вы понимаете, то есть это две разные проблемы. Есть одна проблема – мошенники-земляки. Что они земляки, исходно доверие больше, вроде же как он земляк, да. Меня обманывать не должен. Вот. Эта проблема с каждым годом уменьшается, потому что все-таки сейчас уже вот провели исследование, 82% мигрантов пользуются смартфонами. Вот. И это очень хорошее исследование, я очень благодарен компании, которая его проводила. Вот. Поэтому они смотрят наши ролики, они читают какие-то документы, все миграционные центры тоже стараются максимально мигрантов информировать. И в результате все-таки вот этим мошенникам остается все меньше и меньше, будем говорить, таких сладких клиентов, да, то есть люди уже более подкованные, плюс в странах исхода пытаются тоже делать какие-то центры. Мы вот сейчас открыли филиал в Таджикистане, делаем специальную газету на таджикском языке, то есть чтобы было точно все понятно, разъясняем там все эти вещи. То есть я думаю, что еще несколько лет вот проблема мошенников уйдет на тот процент, который останется уже навсегда. То есть как у нас МММ был в свое время... Потом он сел, вышел, опять ему деньги понесли, хотя понятно, что это финансовая пирамида, да? То есть есть определенная категория людей, которые всегда вот купятся. Ну, она есть, мы с этим ничего не сделаем. А массовое явление, что вот есть мошенники, и очень много они зарабатывают, очень много людей обманывают, все-таки уже ушло. То есть нельзя сказать, что там какой-то значительный процент мигрантов страдает от вот этих вот аферистов. Вот, а это что касается... именно самой проблемы мошенников. Второй момент, то, что касается упрощения всего остального, вот, получается, что на данном этапе есть неофициальные цифры, что порядка 500 000 человек удалось вывести из тени по всей России благодаря указу номер 274 и разъяснениям первого замминистра Горового. Вот. Но сейчас все это МВД аккуратно подобьет, и официальные цифры, когда будут, я думаю, что мы с вами их обсудим.
А, это о каком периоде идет речь? О всем 19-м
году? Период 274-го указа, с 15 марта по 15 июня.
А, понятно.
За 3 месяца.
Ничего себе. Так.
Более того, указ же продлили. Получается, ну, да, что его продлили до 15 сентября, и процесс этот активно идет. Я почему и какие точные цифры говорить не хочу, пусть МВД скажет само за себя, чтобы я за них не говорил. Когда уже они скажут, это будет точная цифра, ответственная, с каким-то человеком, который будет это официально заявлять. И мы с вами обсудим положительные моменты всего происходящего.
Скажите, а вот если смотреть на состав, вот в текущей ситуации, на состав этнический всего объема мигрантов, так давайте их назовем общим словом, это какие доли? Сколько кого? Кого у нас больше всех? Кого у нас меньше всех?
Ну, если считать украинцев мигрантами, мне лично это немножко психологически сложно.
Вот. А они у вас есть в вашей федерации мигрантов тоже состоят? Или нет?
Ну, вы не правы. Мы же мыслим в федеральной категории. Причем федерация мигрантов. Мы говорим, сколько украинцев в России.
А вообще, в целом, хорошо, да.
Да, то их будет больше всех.
Ну нет, давайте нет. Я, конечно, я думаю, что когда мы говорим мигрант, мы подразумеваем только те бывшие советские республики, у которых языки не славянские.
Хорошо, хорошо, да. Значит, тогда у нас будет больше всего узбеков. Вот, потом будут таджики, потом будут киргизы.
А туркмены? Нет.
Ну, их практически нет. Это только студенты, это единицы. То есть у нас очень мало и казахов, и туркменов. Туркмения – закрытое государство, а Казахстан – страна богатая, и оттуда особо не едет никто работать. Вот, поэтому из этих двух стран у нас практически никого нет. Ну, там есть какие-то там, пусть несколько тысяч, может быть, даже несколько десятков тысяч, но это немного абсолютно.
Наш слушатель пишет, что, ну, его зовут Лев, но он почему-то думает, что сейчас дешевле сделать паспорт Российской Федерации, чем платить патент. Паспорта выдают очень охотно. Так ли это? Меняется ли у нас политика выдачи паспортов?
Нет, паспорта выдают охотно только гражданам Юго-Востока Украины с Донецкой и Луганской пропиской.
А, ну понятно.
Они получают паспорта в общем режиме и, в общем-то, патенты оформите за 10 рабочих дней по понятным алгоритмам. Паспорт вы будете получать от 2 лет до бесконечности по алгоритмам не всегда понятным. Поэтому я не знаю, где Лев нашел такое место, где дают паспорта. Пусть приедет, нам расскажет, мы туда тоже съездим.
Алексей Морозов пишет: «Настя, я использую труд мигрантов, работаю в сфере строительства. 2 месяца назад господин Кожинов заявил, что срочно нужна работа для мигрантов, иначе начнутся бунты, и мигранты поднимут нас на вилы. Я вот что вам скажу. Не каждый гастарбайтер идет работать на стройку. Есть много других мест, например, такси, доставка еды. И еще вопрос. Почему Вадим этим занимается? Почему так хлопочет?» Это как бы вопрос...
Я понял, два отдельных. Да, я полностью согласен с Алексеем. Действительно, более того, вообще вот эта вся пандемия выявила такие новые факторы, о которых раньше не говорил вообще никто. Ни практики, ни эксперты, ни МВД, там, ни ФСБ, вообще никто. То есть теперь мы можем выдвигать прям новые какие-то мысли, обсуждать их. Мысль первая, то есть уже появляется лень у трудовых мигрантов. То есть мы ездили по общежитиям, там реально голодные люди, у них все плохо. Вот. И мы говорили, вот у нас есть сейчас работа, там, условно, сажать петрушку в Волгограде. Мы готовы пригнать автобусы, езжайте в Волгоград. Там обратился, там, ну, именно официальные власти, там, главы районов обращались. Они не хотели ехать. Мы говорим, ну, вот вам же, у вас вообще все плохо, есть нечего. Они говорят, ну, вот вы нам дали сейчас гречки, мы на ней неделю протянем, а там, глядишь, все нормализуется. Вот. И это очень удивило нас, на самом деле. Мы не ожидали такого поворота. И мы задействовали там один большой внешний колл-центр, обзвонили порядка там 6 000 заявок на еду. Предложение, что давайте мы вам вместо еды дадим работу. Да, как говорится, не давайте им рыбу, дайте им удочку. Да. Вот. И вот из этих 1000 людей мы смогли рекрутировать, по-моему, 42 человека.
Ничего себе.
И дальше, как бы мы опять же разговорились, тут собрали такое небольшое собрание, типа, что вообще происходит, да? Вот, и говорят, ну вот смотрите, есть там, условно, девушка, да, там, молодая, там, уже немножко ленивая, там, лет 25, она работает, там, условно, официанткой в шоколаднице. Носит поднос с чашками, у нее какая-то зарплата небольшая, чаевые подкидывают, там, 1040 она имеет. А вы ей предлагаете, там, за 25 000 стоять, значит, кверху одним местом, сажать петрушку.
Ну да, потому что вопрос оплаты просто.
Да, нет, вопрос не оплаты. Уже она как бы, ну, ходить с подносом, сажать петрушку, это сильно разные по, как сказать, физическим нагрузкам процессы. И уже, то есть, люди готовы, так же, как и наши, говорить, что ладно, я буду меньше зарабатывать, либо пусть сюда будет хуже, но вот я вот прям так напрягаться не готов. И сформировалась очень интересная тенденция. В Москве было куча народу, где прям была очень тяжелая ситуация, где прям люди голодали, им помогали все, кто мог. Но они не хотели ехать на тяжелые работы. А на той стороне границы стоят люди, которые привыкли приезжать на лето на петрушку, потом уезжать на зиму домой с заработанными деньгами. Вот. И так жить, как бы, да, маятниковая миграция, то, что называется. И одни, получается, не были готовы заменить других. То есть петрушка все так же, соответственно, не сажалась. И сейчас очень аккуратно фермеры говорят, что этот летний сезон может быть немножко провален с точки зрения вот продуктов, потому что очень ко многим не приехали привычные рабочие, которые из года в год приезжают, уже знают, там, где грядка, где тяпка, все остальное. Они не приехали, потому что границы закрыты. Других они не нашли и посадили меньше. То есть я не думаю, что идет речь о какой-то там продуктовой опасности, что у нас там, не знаю, будет голод. То есть понятно, что массовые такие вещи что делаются автоматизированно и местными ребятами. Но многие фермеры жалуются на то, что они не смогли найти вот посевную, грубо говоря, людей.
Угу. Ну, как вы предполагаете, что будет, в каком ключе развития? То есть вообще это пугающие, конечно, вещи. Я тоже когда-то, я вам как-то уже рассказывала, не могли мы найти там покосить траву на лугу же, я там 1000 рублей, никому, 1500, нет, местные, в Псковской области. 2000 рублей даю, ну просто, ну ее косить там, не знаю, ну 25 минут, давайте пока. Никто ему, ничего, не
что-то. Помните, не знаю, вот смотрели, да. Вы не смотрели, к Дудю приходил режиссер известный, я вот очень плохо помню
всех режиссеров. Бекмамбетов, может быть?
Нет, такой с круглым лицом, с короткой стрижкой. Вот я знаю Звягинцева и Рязанцева, но это не они. Вот. Соответственно, если очень надо, я вам потом напишу. Но приходил некий режиссер, который вот снял какой-то фильм, который тут получил хороший приз. Вот в прошлом году, что ли, или в позапрошлом. И он говорит, мы снимали где-то под Псковом фильм. И там была целая деревня тоже, да, вот местных жителей. И они пытались найти, что-то надо было выкопать. Он говорит, ну там реально работать там вдвоем на полдня. Вот, мы были готовы платить каких угодно денег, просто вот мы не смогли найти никого.
Ну вот, да-да-да, но это то же самое.
И он говорит, мы поехали в райцентр за 80 километров, нашли там, соответственно, мигрантов, привезли их, они выкопали, мы им дали денег, отвезли на автобусную остановку, ехали назад в райцентр. Вот, и к ним еще, значит, подъехали местные там какие-то полицейские, что-то у них там какую-то часть денег отняли. Вот, и вот я когда слушал у Дудя вот этого режиссера, я прям вот, ну, прям вот так все и происходит, но на самом деле. Просто мы привыкли, что мы поедем в райцентр и легко найдем мигранта, и он выкопает. Да. А уже и вот эта тенденция там за 5-10 лет может поменяться.
Слушайте, ну да, ну а с другой стороны, это действительно физически там часто бывает тяжелая работа, копать какие-нибудь там ямы под септики, это просто, ну, с утра, ну, весь световой день, и это очень тяжело, конечно. Но вот смотрите, что, знаете, нам пишут люди, смс, я напомню, +7 925 88 88 94 8, наш телеграм говорит МСК-бот. Пишет человек, я здешняя и хочу сажать петрушку. Но такие работы не для меня, только по квотам. Интересный очень вопрос, потому что вот эта жалоба, я ее часто слышу, ну, не часто, но регулярно, когда этот вопрос возникает, что, дескать, мол, кто-то там хочет дворником устроиться там, в Москве, в ГБУ жилищник, там не берут, ну, якобы говорят, не там, вы нам не подходите, там, интеллигентный человек из района. Ну, жалуются. Я не знаю, насколько это все действительно достоверно, Но вообще такого рода предложения о работе, они в общем доступе есть для людей? Или в чем ограничение? Или нужно обязательно только строго 25 человек, чтобы петрушки сажать?
Нет, никаких. Смотрите, вот у нас сейчас на сайте Федерации там несколько тысяч вакансий висит. Вот я вам приведу просто очень простой пример, вот который сейчас, вот может быть, закрыли эту вакансию уже, может быть, нет. Вот индейка IndieLife, знаете же, да, в каждом магазине продается.
Конечно.
Да. Вот они пришли с заявкой недели три назад, и надо было 240 человек. И, соответственно, ну, как бы звонят в кадровое агентство, вот хорошие заявки, честные люди, всех оформлено, все в белую, проживание, питание, зарплата, как бы там, по-моему, что-то 1027. Но учитывая, что проживание и питание, эти деньги остаются все. То есть, да, если здесь вот люди работают 40-45, опять же, за квартиру или там за хостел отдал, за то отдал, вот те же самые там 20 чем-то в лучшем случае останутся. Там они точно останутся. Опять же, это крупные предприятия, понятно, что особые проверки не ходят и так далее, то есть в силу того, что, ну, это как бы важно и нужно, и опять же, у них порядок. То есть проверки же не ходят не потому, что там какое-то крышевание, да, потому что там все оформлено, все сделано, все как положено, потому что собственникам тоже не нужны какие-то проблемы, да, миграционного характера. И вот там недели две закрывали этот объем. Причем они говорят, мы готовы прям автобусы пригнать в Москву. Я постоянно путаю Пермь и Пензу. Вот они то ли в Перми, то ли в Пензе. Вот, соответственно, они говорят, мы пригоним автобусы, прям сажайте людей, люди приедут, мы их всех проверим, на ковид всех проверим, всех оформим, пусть идут работают. И работа как бы стоишь в халате, в колпаке, в перчатках, пила ленточная, надо пилить эту индейку, как-то там раскладывать. Ну, то есть это не то, что надо какие-то супер знаниями обладать, да? И
ну, понятно,
достаточно долго это все закрывали. То есть, вот. Про какие-то сельхозработы простые я не говорю, там ну, сотни этих вакансий есть. Если кто-то хочет, пожалуйста, наш сайт, все знают.
А если ты не мигрант, ты можешь, да,
вот так вот, ну, надо
присоединиться и включиться,
сказать, я могу. Там никто не спрашивает, мигрант, не мигрант. То есть человек хочет работать, пожалуйста, как бы работает. Никаких
вот, все,
ограничений.
Пожалуйста. Заходите на сайт, в частности, Федерации мигрантов России, там поищите. Вот подсказывают, что у Дудя режиссер это был Хлебников, скорее всего.
Хлебников, точно, да, точно, да. Точно, Хлебников, да.
Пишет еще нам Сергей, вот оно такое националистическое, мне кажется, высказывание. Вот у нас буквально 2 минуты, что вы ответите? Вот и не надо кормить этих дармоедов. Начнут бузить, затолкать их в вагоны и отправлять домой с пожизненным запретом въезда в Россию. А то разведем дармоедов, и будет у нас, как в Европе, куча нахлебников ленивых на нашей шее сидеть и пособие требовать. Вот такая картина. Коротко.
Ну, а может быть, формулировка жестковатая, с общей логикой я согласен. То есть мы
кормили, что?
Почему? Потому что они не могли улететь домой. То есть я всегда говорил и выступал за то, что ни в коем случае нельзя не платить никаких пособий, как делают в Европе. Потому что действительно будут нахлебники, будут дармоеды. И самое главное, как только вы платите пособие, вы тут же формируете гетто, потому что человеку не нужно выходить из дома. Вот он сидит у себя в квартире, ему раз в месяц на карту пришли деньги, он выходит только в магазин. А если денег нет, он выходит искать работу, он общается, он учит язык, он, что называется, адаптируется, интегрируется. Поэтому очень правильно, что кормить никого не надо, но... Тут была ситуация, ну, реально гуманитарная катастрофа. И если бы, например, я мог организовать вывозные рейсы сотнями в день, то я бы организовывал рейсы. Но границы были закрыты, единственное, что мы могли сделать, просто помочь. И мы кинули клич, такие же мигранты накидали нам денег на счет, мы на эти деньги покупали продукты, там супер по дешевке, развозили их, опять же, силами волонтеров. Но тут по-другому нельзя было поступить.
Тем, у кого работа остановилась, заработок еще, и не было сбережений.
Да, там... Ну, в целом же все встало, то есть вот. А как бы если мыслить стратегически, то с самой идеей, что люди должны зарабатывать себе на жизнь, я полностью согласен.
Да, хорошая идея, конечно. А как иначе же? Смотрите, давайте после новостей мы будем и начнем принимать звонки. Ваши, дорогие друзья, на номер записывайте, чтобы уж быть готовым. 495-й код, это прямой московский номер, 7373-94-8. 7373-94-8, это прямой эфир. Зададите ваши вопросы Вадиму Кожаному, президенту Федерации мигрантов России. А пока мы с вами ненадолго расстаемся, слушаем внимательно новости.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. Вадим Кожанов, президент Федерации мигрантов России, с нами сегодня на линии. И я обещала, и будем принимать звонки. Наш, номер наш прямой 7373-94-8. И еще у нас, конечно, остается телеграмма, смс для тех, кто не дозвонился. Смс +7 925-88-88-94-8, Telegram, говорит МСК-бот. Давайте, вы готовы, Вадим, поговорить с народом?
Да, конечно.
Решать вопросы. Да, давайте, первый звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Меня зовут Андрей Сильвертов. Я гражданин Украины, проживаю в Московской области, в Орехово-Зуево. У меня как бы вопрос.
Да, задавайте, пожалуйста, вы же уже в эфире.
Вот, получается, как бы у меня 15 января еще закончилась регистрация и патент. Я думал, планировал сделать выезд, ну как, после праздников. Я проживаю в гражданском браке. Сошелся, когда было 3 детей, сейчас у нас 5 детей. Не можем оформить, так как не будет, у меня нет стабильной работы, естественно.
Ну, кормить нечем. Мне кажется, я понял ваш вопрос. Давайте вот отдельно положим. Гражданский брак – это не брак, это сожительство. Вот. Я рекомендую вам, тем более, если у вас уже 5 детей, я так понял, 2 ваших, то надо все-таки расписаться, оформить брак. Это даст вам возможность, как минимум, в случае каких-то проблем, остаться на территории страны. Потому что у нас есть конвенция о неразделении семьи. Второй момент. Если вы до 15 марта были здесь нелегально, а судя по тому, что у вас 15 января кончилась регистрация, вы были нелегально, то сейчас у вас до 15 сентября уникальный шанс, так как действует 274 указ президента, его продлили. Вот. Вам нужно пойти в районную УВМ, вам выпишут один протокол 18-8, оплатите штраф 5000, вас поставят на учет. И вы будете легальны, вот, после чего, соответственно, если у вас никаких нет других документов, надо пойти оформить патент, чтобы у вас были основания здесь для нахождения, найти работу, жить и работать. А параллельно по браку, который надо, опять же, заключить, соответственно, вы поедете в Сахарово, подадите на РВП разрешение на временное проживание по браку, да, это без квоты идет, получите РВП на 3 года, ну, дальше уже вы знаете, подадите на вид, подадите на паспорт, получите паспорт. По браку с этим никаких проблем. Гражданам Украины максимальная лояльность со стороны всех сотрудников управления по вопросам миграции.
34-й пишет, ну почему на хлебнике? Ну, видимо, как бы продолжая дискуссию, начавшуюся до новостей. Я хочу легализоваться и создать свое дело, и дать рабочие места, и помогать многодетным и соцобъектам. Вопрос только 34-й, что вам мешает легализоваться? Я не очень поняла, давайте...
На самом деле, тут я поддержу 34-го, что основная масса действительно хорошо, честно работает, вот, и слово «на хлебник» к ним неприменимо. Мы говорили же об этом не то, что они на хлебнике. А мы говорили, что наша правильная политика сейчас позволяет нам, чтобы нахлебники у нас, как бы, грубо говоря, не возникали и не размножались.
А у нас же их и нет. То есть у нас разве есть какая-то норма, которая приезжим предписывает что-то вообще давать? Они есть такие нормы?
Нет, никому ничего не дают.
В Европе есть, потому что они там, у них тяготы, они извиняются за то, что они в свое время там... колонизировали, пользовались и так далее, у них совершенно другая ситуация. У нас пока такого нет, пока. Значит, я из Молдавии, пишет 75-й, у нас на полях работа стоит 800 тысяч рублей с обедом, в смысле, видимо, платят 1000 за день рублей. Вот, это просто к сведению. А может быть, кстати, мы говорим, что у нас там, да, петрушку сажать, а я совершенно четко помню, как были, я так ни разу и не съездила, были какие-то 20 лет назад приглашения в Финляндию какую-то бруснику, что ли, собирать. Ну, в Питере там, для нас, для судей. То есть, как бы, уже мы, получается, это такая, конечно, 2 дней поездка, наверное, или там неделя. Сезонная работа. В этом смысле наши люди тоже ее вполне охотно, я так понимаю, выполняют. Слушайте, а у нас очень много звонков, давайте их дальше принимать.
737394. Конечно.
Принимаем звонки. Алло, здравствуйте. Открытый микрофон, смотри, да. Выключайте радио, выключаем, когда дозваниваемся, и говорим только в трубку. Да. До свидания. 7373948. Так, следующий. Что-то у нас сейчас, что-то, видимо, там надо перезапустить. Все, очень много звонков, но... Видите, срывается. Давайте почитаем. В Финляндию клубнику украинцы едут собирать. Деревья, да уже у нас, уже не надо в Финляндию, у нас уже на Волге, где угодно, там корейские фирмы, знаете, да, кто? Фармкомпании эти клубники выращивают ваши, и помидоры черри. Фармкомпании, подумайте об этом. Деревни заселяются богатыми людьми, представьте, приходит какой-то неизвестный и просит выполнить за 1000 рублей. Очень смешная ситуация. Ну ладно.
Мне интересно, что за деревня с богатыми людьми.
Нет, это вопрос, знаете, нет, это очень понятный вопрос. Это вопрос того, что если какое-то устоявшееся есть, ну, население в местности, то там, когда нет, то есть это же не постоянно, я прошу каждый час мне за 2000 рублей покосить, поэтому это одноразовая, однократная работа, на нее действительно бывает сложно найти. Молодежь из Восточной Европы часто едет в Испанию собирать клубнику, пишет Евгений. Ну вот, мы все выезжайте в Подмосковье, вон там этот совхоз имени Ленина, они там все плачут, что им место дают. У них можно собирать. Посмотрите, у меня на Фейсбуке ссылка расшарена. Кто хочет, пожалуйста, в маске только. 7373948. Ну вот, мы, по-моему, обновили тут все. Обнулили? Не боюсь этого слова. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, ваш вопрос.
Да, меня зовут Руслан, я гражданин Украины. Хотел бы задать вопрос. Вот сейчас тоже предыдущий звонил по поводу, что он тоже с Украины. Вот к чему. Я заходил в МВД, спрашивал, узнавал, то мне сказали, что продлили до 15 сентября якобы. Можно ходить без регистрации.
Да, все верно.
У меня есть патент в данный момент, я сделал, то есть у меня тоже сейчас регистрации нету, у меня есть патент. Я успел сделать по той регистрации, подал документы. У меня в данный момент действующий патент, он проплачен до сентября месяца. Я работаю, но регистрации пока нету.
А скажите, пожалуйста, Руслан, а где вы живете?
В Москве.
Нет, не в смысле, это хостел, квартира, именно тип жилья.
Квартира.
Ну, по идее, тогда ничто не мешает вам до 15 сентября спокойно, что ваш собственник квартиры должен сходить в районную ВМ, сделать вам миграционный учет.
Если давайте поговорим об этом. А подождите, не, а вы думаете,
подождите, ну просто там принцип. Действительно, у нас сейчас до 15 сентября штрафовать вас не могут. Но все равно 15 сентября кажется, что это не скоро. Оно наступит скоро. Сейчас каких-то безумных очередей нет. Ну, реально, вот это все. Я часто езжу, смотрю, что происходит.
А 16 сентября не возникнут, очевидно, совершенно.
Да, самое удивительное, конечно, что когда у нас был предыдущий указ, который был до 15 июня, 13-14 июня был такой, прям я даже не знаю, как назвать. Да, что вот да, лучше, понимаете. Руслан, я вам рекомендую, Руслан, без спешки, пусть собственник вашей квартиры найдет время на этой неделе, на следующей, через неделю.
Вадим, мне кажется, вы далеки от народа. Руслан, скажите, вы с собственником вашей квартиры когда-нибудь говорили о том, чтобы он вас зарегистрировал у себя в квартире временно? А Руслан, Руслан отвалился у нас.
Вадим,
давайте я вам скажу. Я не формально, я вообще-то украинского происхождения, но я там, у меня есть паспорт российский. И я сколько, знаете, квартир сменил, я сейчас в аренде живу. Речи о том, чтобы получить временную регистрацию сделать.
Нет, временная регистрация, миграционный учет – это разные вещи. Смотрите, сейчас у нас, опять же, в чем плюс?
Да? Давайте расслабьте арендодателей, давайте расслабьте их сейчас.
Не просто мы их расслабим, мы их, с одной стороны, расслабим, с другой напряжем. То есть у нас есть указание, что действительно была огромная проблема. Она касалась в первую очередь пожилых бабушек, которые сдают квартиры мигрантам. И у них в голове абсолютная путаница между понятием прописка, регистрация, миграционный учет.
Не только у бабушек, Вадим, не у бабушек, у всех. Давайте
хорошо,
для всех сейчас
всех разъясним. Ну, давайте, всех, ну я просто знаю всех. Многих, у кого ее уже нет, этой путаницы. Ну, хорошо, у большинства, по вашему мнению, людей, есть такая путаница. И они думают, сейчас вот приехал нам условный там узбек, сейчас мы его, значит, зарегистрируем, а он потом у нас комнату отберет. Ну, то есть,
это уже конечно. Все боятся, детей родит, не дай бог там.
Да, еще. Вот. Поэтому было дано указание, что участковые должны разъяснять собственникам, что никакой опасности, во-первых, нет, никакой проблемы нет, что это бесплатная услуга, и это никак не влияет ни на квартплату, вообще ни на что. Это важный момент.
Я вам объясню логику. Вот я сейчас, смотрите, допустим, у меня такой лендлорд, у которого есть квартира, я ее сдаю мигрантам, украинцу, вот Руслану, например. Руслан ко мне говорит: Анастасия, желательно сделать регистрацию. Я говорю, ну давайте попробуем. Мне страшно, что меня налоговая сейчас зажмет. Но нельзя, значит, все равно надо делиться и государство, и все такое, больные дети. Там, значит, надо самозанятым сделаться, и все. У тебя будет 6%. Нет, 4, там копейки.
Для налоговой баз нет единых. То есть, налог вас пока зажмет, уже это все сроки давности пройдут.
Понятно, и люди боятся. Ну, допустим, я считаю, что надо выйти в белую. Это всегда правильно. Неважно, мы говорим, давайте, Руслан, хорошо, какие мои действия, что я должна сделать? Мы должны с ним
вместе? Вы берете просто... Нет, в том-то и дело, он вообще не нужен. Вы
я
берете документы на квартиру, идете в МФЦ, берете талончик. Если в течение 15 минут вас не примут, вам бесплатно кофе от Собянина, вы же знаете.
Да,
вот,
да, конечно.
Соответственно, там в очереди вы берете талончик, поставите постановку на миграционный учет. Бим-бим, подходите к окошку, там девушка. Она дает там такую некую клетку. Вы это все заполняете, это занимает 2 минуты. Она тут же ставит все штампы, отрывает корешок, все, это то, что вы отдаете Руслану.
Дальнее зарубежье точно так же, да? Ну, если это не, ну, неважно, то есть человек из Италии, может, у тебя живет, точно так же ты делаешь, правильно?
Ну, да, смотрите, там момент такой, миграционный учет нужен в зависимости от того, откуда прибыл человек, в определенные сроки сделать. Вот, например, у нас есть просто иностранцы, они должны ставить на миграционный учет в течение 7 дней. Если к вам приехал итальянец на выходные погасить, ничего делать не нужно.
Нет, а если он как Руслан, год живет у меня?
Если как Руслан, да, вы ставите его также на миграционный учет. Просто чтобы он у вас жил год, ему нужны какие-то основания. Потому что он не может просто жить у вас год.
Да, я поняла. И это и есть та бумажка, которая есть его основание. Мое согласие на то,
что... Обычно там не согласие. Там вот это там такой определенный листик с такой клеткой серенькой. Вот его надо правильным образом заполнить, девушка в окошке вам поможет. Она от него оторвет примерно треть, и это то, что вот в простонародье называют регистрация. С этим кусочком Руслан должен как бы ходить.
И никакой это опасности. Занимает... Не больно совсем. Не больно. Я прихожу,
даю Руслану. Абсолютно, да. Да, вот. И, соответственно, более того, что, ну, правильно, ну, мы должны стремиться к порядку. Я понимаю, что многие хозяева отказываются. Есть такая проблема. Огромное количество мигрантов в регистрации покупают каких-то посредников. Либо это вообще просто напечатанная бумажка, что они потом имеют проблемы, запреты на въезд на 3 года и прочее. Либо эти все-таки посредники, аферисты как-то имеют взаимоотношения там, с какими-то сотрудниками. Эти регистрации оказываются в базе, то есть они бьются по базе и все. Но у нас проблема-то в чем? Что состав правонарушения 18.8 возникает, если вы зарегистрированы в одном месте, а проживаете в другом. И вроде бы вы законный, у вас есть патент, вы его платите, вот как Руслан сейчас сказал, да, что он
крепостные.
Да, то есть он хороший человек, он вовремя все платит, он все оформил, все сделал. Чтобы получить патент, надо сдать медицину, экзамен, он все, значит, сдал. То есть это вот самый правильный образ человека, которого мы хотим видеть в России, да, как трудового мигранта. И получается, что он, если со своим собственником квартиры договориться не может, а такая проблема есть.
Да.
Он идет к кому-то, покупает регистрацию, допустим, она в базе есть.
И начинается серый рынок, и все, и он становится незаконный, непослушный.
Нет, она в базе есть, она он базе. Законный, все хорошо. Но если приходит проверка прямо к нему домой, то он, допустим, по базе там где-то живет на Вернадского, да, а пришли к нему, вот, не знаю, в
какие... Слушайте, а может, твоя проверка прийти домой? Вы что-то меня опять пугать начали. Какая проверка? Может, зачем дверь открывать? Какая проверка?
Участковый ходит, проверяет, получается.
А, то есть участковый получит этот листик, что у меня живет итальянец или Руслан.
Нет, никто ничего не получит. И участковому потом... бабки скажут, что-то вот там вот в квартире у Марьи Ивановны, что-то много каких-то людей ходит.
Не, у нас участковый, ну понятно, да. Но это все маловероятный сценарий, дорогие друзья. Я считаю, участковый давно не ходит ни по каким квартирам. Скорее всего, ничего не проверяет, пока ничего не случится.
Они проверяют именно вот как бы им нашепчут, они проверяют. Так обычно
нашепчут,
они
ходят. Да,
мы
да,
говорим
да,
про другое, что вообще, вот если говорить ну, системно, да, как это должно звучать, надо говорить о том, что миграционный учет – это устаревший институт, который надо отменять.
Абсолютно. И регистрация для граждан тоже надо отменять. Давайте уже поздно поправки в Конституцию вносить.
Смотрите, регистрация на граждан, я спорил с Молдиевским буквально вот перед пандемией, то есть очень долго и упорно. Ну, не то, что спорил, у нас был приятный диалог. Вот. И сложность-то в том, что если совсем отменить, грубо говоря, регистрацию для граждан, там возникает огромное количество проблем, связанных, что... В эту школу мы детей не возьмем, потому что у нас тут есть зарегистрированные, а школа...
Да понятно, это же какие-то пережитки прожитого, абсолютно бессмысленные.
Нет, я с вами бороться-то вы предлагаете?
Вот, я бороться предлагаю так. Надо, значит, обращаться к тем, кто занимается принятием законов и регулированием в этой области, и капать им на мозг каждую неделю.
Нет, вот смотрите, вот простой пример. У меня есть маленький бизнес в Рассказовке.
Да.
Вот, там школа. В этой школе сейчас 17 первых классов.
Да.
Можете представить 17 первых классов?
Вот я помню, так, я учился... Я все могу представить себе, абсолютно.
Вот я учился в школе в Подмосковье, до меня было 2 класса, и после меня 2 класса.
Да, и у нас тоже
вот все 81-го года рождения, когда дети Олимпиады, нас было 6 классов.
Ага.
И уже делали вторую смену, потому что, ну, не впихнешь, что называется, да, не впихнешь.
Ну, а 17 классов, почему так сложилась такая ситуация? Ну,
потому что там выстроили на ровном месте просто целый такой человейник, там сколько, 30 домов по 20 этажей, и всех их заселили. Ну и у них же дети.
А ну посчитать, да, а, что а вот при чем тут людей... регистрация?
Сейчас. Нет, так смысл в том, то есть мы говорим о том, когда возникают проблемы перенаселения, сразу нужно сделать какой-то механизм, чтобы, ну, как местные имели хоть какое-то преимущество.
Иначе я считаю, надо отменить. Нет, какой механизм? Надо построить просто больше детских садов, когда ты настроил человейников. Это не лежит в поле регистрации.
Согласен. Но мы-то говорим о том, что это вещи параллельные. Вот я приведу простой пример. Взять мигрантов, да?
Да.
Они же, в общем-то, не пользуются, за редким исключением, какой-то социальной инфраструктурой. И они, в общем-то, за все платят. Они покупают медстраховку, да, соответственно, изначально они не могут ее не купить, там только у ЕАЭСов есть бесплатная, да. Ну, то есть они за все платят. Вот, и таким образом они вот, ну, условно, в абсолютно капиталистическом таком находятся, да, мире, где все очень логично. То есть нужен сад, вот заплати, вот тебе сад. Нет денег, как бы все, нет сада.
Да, Вадим, давайте дальше. Вы, я считаю, развеяли сомнения. Может быть, кто-то пожалеет своих несчастных жильцов, если у нас есть арендодатели среди слушателей или такие вот. Арендатор в этом смысле бесправный. Человек, он только спрашивать может через WhatsApp, когда денежку передать в следующий раз, все. Пожалуйста, давайте вместе будем ответственными. Зарегистрируйте своих жильцов временно. Ничего страшного не случится. Следующий звонок. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Да, меня зовут Сергей. Я хочу рассказать немножко, что не все так красиво, как рассказывает Руслан по поводу регистрации иностранных граждан в квартирах. Ну, постановка на миграционный учет.
Расскажите.
Я свою собственную дочь, для того, чтобы поставить на учет, да, она гражданка Молдовы, мне приходится пройти через такие качели. Это надо, то, что говоришь, что в МФЦ пойти и поставить, это всего лишь на 3 месяца, всего лишь. Дальше, для того, чтобы продлить эту регистрацию, да, нужно идти уже в ФМС, да, сейчас уже МВД. И это нужно встать в 5 утра, либо с вечера прийти, занять очередь по спискам. И это со скандалами, с руганями, вот с этими иностранцами. И вы не представляете, что такое. Поверьте,
слушайте, а тогда на какой срок? Через МВД на какой срок уже вам? На год ее удастся поставить?
Это идет, если, допустим, человек проплатил патент на срок оплаты патента. Да, больше не дают. То есть, если есть деньги оплатить на год, хорошо, да, это все-таки получается там 50 тысяч, да, 52 тысячи, там почти сколько, не помню уже. Патент это стоит. Если человек оплатил за это на 3 месяца, значит, ему продлевают на 3 месяца. И это каждый раз нужно это продлевать.
Что, они 4 тысячи платят в месяц, да, патент?
Столько, ну, раньше было 4, сейчас... Я не помню, я точно не помню.
Понятно, спасибо вам большое за уточнение. А у вас вопрос будет к Вадиму? Или просто вы вот...
Ну, я могу прокомментировать, мне, в принципе, спасибо вопрос большое. Понятен.
Да.
Смотрите, мы... постоянно говорим, и я думаю, что в следующем году ситуация уже поменяется, о том, что как только человек работает по патенту, ну, или, будем говорить, находится по патенту, да, вот, что оплата патента достаточно, как бы, так, минимальная и единственная необходимость. То есть, вот если, например, просто приехал человек сюда, там, да, по нашим всем безвизовым вариантам, то, как бы, можно хоть как-то объяснить, зачем ему нужна регистрация, но если он уже получил патент и платит его, я считаю, вот ему регистрация, ну, не нужна совсем. То есть, если он оплачивает патент своевременно, как это все, к регистрации приставать не надо. Это действительно большая проблема, это неправильно. Законодательство в этом смысле написано, ну, неэффективно. И людей, которые платят патент, вот как правильно сказал звонивший, что там, если есть деньги, оплатить на год, да, таких людей практически нет, в основном платят месяц-два, в редком случае 3, действительно стоят в очередях на это продление, это большая проблема, это так и есть. Вот, тут мы, к сожалению, ну, да, это так и есть, это не изменить.
Да, понятно, спасибо. А гражданам России нужна регистрация, спрашивает Александр Чернышов. Нужно ли носить с собой паспорт? Вообще пишут, что нужно. Вообще это собственность, ваш паспорт собственность Российской Федерации, вы должны его беречь,
смотрите, и носить как, с собой. Что, всегда, да? У нас есть формальная норма, что если вы прибываете куда-то более чем на месяц, вы должны сделать себе, соответственно, регистрацию. Но тут, как всегда, кроется дьявол в деталях. Вы же можете сказать, что вы прибыли вчера. И не вы обязаны доказывать, что вы прибыли вчера, а вам обязаны доказать, что вы прибыли более чем 30 дней назад. Поэтому, по факту, российские граждане, если это не требует работодатель, либо если это там не требуется там где-то в школе, Ну, то есть по каким-то внешним факторам, если от него не требуют, обычно это никто не делает, и проблем никаких нет. Но если вот, опять же, как мы говорим, нужно ребенка в школу, либо работодатель говорит, вы должны быть зарегистрированы где-то здесь, тогда уже регистрация делается.
7373948, пожалуйста, ваши звонки, вопросы.
Алло, ой, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я по поводу гражданства хочу узнать. Вот я уже давно живу в России, 16 лет почти. У меня 6 детей. Я хочу подавать на гражданство. Они говорят, что я должен жениться на россиянке. А у меня жена свою, как его, свою национальность. Как
это будет? У вашей жены, ваша тоже жена, гражданка той же страны, откуда вы? А вы откуда?
Да. Я из Таджикистана.
Из Таджикистана. Вот спасибо вам большое за вопрос. Вот такая ситуация,
ну,
Вадим.
Ну вот, смотрите, у нас есть несколько путей подачи на гражданство. В общем-то, я готов их все рассказать, это займет, наверное, до конца эфира все время. Но если очень коротко, дети, количество лет прожитых никак не влияет на ни на что. То есть, чтобы подать на гражданство, надо идти, ну, как бы, понятными, простыми путями. Вариант первый, соответственно, получить сначала РВП, потом получить вид на жительство, потом получить паспорт. Вариант второй. Есть программа носителей русского языка. Но вы, судя по акценту, вряд ли по ней пройдете.
Слушайте, а вот акцент там оценивают вот в этой программе? Мне просто
там оценивают именно... Нет, смотрите, Анастасия. Да. Там оценивают не хороший русский. Есть очень много людей, прекрасно говорящих по-русски, и они ее не пройдут. Там оценивают именно, что вы носите, что вы мыслите. То есть там вас будет спрашивать, что такое по щучьему веленью, что такое конек-горбунок, вот такие вещи. То есть, и если вы родились в другой языковой среде, в другой культуре, вы не пройдете. Там не надо писать диктанты, какие-то запятые, там устный идет диалог. Там люди должны убедиться в том, что вы думаете и как бы все формулируете на русском языке у себя в голове. То есть вы носитель языка, а не то, что вы его хорошо знаете. Вот. Поэтому носитель легко пройдет там любой украинец-белорус сейчас. То ли вышел уже закон, я не помню, то ли вот должен выйти, что они вообще освобождены от этого, от экзаменов по русскому языку, потому что понятно, что они все, как говорят, и думают
на русском. Ну, что они есть носители, да, просто.
Да, они носители. А вот даже люди с очень хорошим русским языком из Азии, с Южного Кавказа, скорее всего, эту комиссию не пройдут, потому что они...
Да, наверное, по внешности оценивают тоже, вот согласитесь, это же такой вопрос.
Ну, нет, в действительности. Сложно.
Ну, по-всякому же можно, да, ну ладно, я
поняла. Вторая позиция, это у нас носитель. Да. И третье – это программа переселения соотечественников. Вот. Соответственно, в ней программа устроена так, что она, ну, можно сказать, федеральная, но каждый субъект Российской Федерации сам выбирает.
Соотечественники, понятно, опять. Это примерно равно носителям, наверное, да?
Не понял, что носителям?
Программа переселения соотечественников – это примерно равно программе раздачи гражданства носителям языка. Ну, примерно одно.
Нет, переселение соотечественников работает очень хорошо. Вот, там в течение 2 лет можно получить паспорт.
Но это если человек соотечественник, понятно. Но это не относится к нашему звонившему. Я бы, кстати, звонившему...
Относится к этому звонившему. Вот, все, кто в советское время родился, все соотечественники. Вот, поэтому, соответственно, нужно, как бы ему лучше всего, как мне кажется, идти по этой программе. Потому что там какие-то регионы дают какие-то небольшие подъемы, что-то еще.
Вадим, у нас прям 5 секунд. Давайте я дам рекомендацию всех, у кого остались какие-то вопросы. Вы можете зайти на сайт Федерации мигрантов России. Там есть, вы все в интернете, наверное, есть. Там есть колл-центр, телефон. Звоните, вступайте в эту федерацию. Вам там помогут, расскажут, подскажут. Вообще полезное дело. Вадим, спасибо большое, что вы поучаствовали в нашей программе. Я всех благодарю. Всем пока. Слушаем новости.